Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Вот. Следующий наш сюжет касается случая на японских атомных электростанциях, в частности на электростанции Фукусима, об аварии на которой поступают какие-то очень неясные и недополняющие друг друга сведения. То ли эта авария оказывается незначительной, и там происходит какая-то утечка короткоживущих радиоактивных элементов, которые никому особо серьезно не угрожают, то вдруг оказывается, что в зоне отработанных стержней произошел такой расплав, который уже нечем залить никакой водой, то вдруг реактора сносит крышу взрывом, якобы в силу особенностей конструкции этих станций, но вообще-то взрыв реактора, по большому счету, остается всегда взрывом. И что особенно печально, что последствия этого взрыва, по сути дела, кроме как из комментариев японского правительства, даже не японской частной компании, мы никаких услышать не можем. Остается фактом то, что любые независимые группы спасателей, которые могли бы дать информацию о том, что, собственно, там произошло, вот любая из этих независимых групп до электростанции так или иначе не доехала. Вот российские спасатели почему-то не дали им туда прибыть. И не дали, соответственно, сравнить как бы независимым оком, действительно ли там все так мирно, как-то говорится. Или там, значит, второй вариант Чернобыля. Секретарь МАГАТЭ, который является, кстати, японцем по национальности, оказалось, тоже туда не прибыл. Вроде бы по собственному разгильдяйству, можно и так интерпретировать этот факт. Хотя японцы люди обязательные. И особенно тогда, когда речь идет о чем-то связанном с его собственной профессиональной обязанностью, вряд ли бы он стал такое упущение делать. А здесь вдруг сделал. Итог этого таков. Независимой информации тоже нет. Опять же, все находится только в руках правительства. И вот я первый главный момент, на который я хотел обратить ваше внимание, состоит в том, что после Чернобыля, по сути дела, самое серьезное обвинение в адрес Советского Союза строилось не на том, что атомная станция там взорвалась, все может произойти с ядерным объектом, а на том, что советское правительство скрывало масштабы аварии, старалось не пугать население, недоинформировало окружающие страны, из-за чего они понесли определенный урон, не такой уж, кстати, катастрофический, я имею в виду окружающие страны, да? Как хотелось бы, но во всяком случае, вот он и залгавшийся режим, покрывающий свои грешки. Но я хочу сказать, что в этом случае японское правительство по существу ведет себя точно так же. То есть, так или иначе, любая страна, не только японская, про европейские правительства можно сказать, с таким же, собственно, сделать такие же выводы. То есть каждый из них старается так или иначе скрыть свои грехи, потому что атомная энергетика, что бы там ни говорили насчет частных фирм, которые владеют теми или иными компаниями, реально она находится под правительственным контролем, реально правительство отвечает за те или иные решения, начиная от того, где и какая поставлена станция, и, короче, кто ей будет руководить. То есть это, я не буду говорить, коррумпированная сфера, но сфера достаточно тесно связанная с государственным управлением. И поэтому конечная ответственность лежит на государстве. Именно поэтому оно и нигде в мире, в том числе и в Японии, и в европейских странах, не стремится произносить свои ошибки. Хотя уже сейчас достаточно много очевидных ошибок этих полезает наружу.
Я хотел бы начать свое выступление с фактуры. Значит, прошло землетрясение 9 баллов, что оказалось на 1 балл выше, чем ожидалось в данной зоне. И, строго говоря, сама по себе конструкция атомных станций эти 9 баллов выдержала. То есть, глобальных разрушений от самой землетрясения, так сказать, не произошло. Более того, сработала автоматика, и борные стержни были введены в сборке, что привело к постепенному, медленному, но постепенному замедлению реакции тепловыделяющих. И в итоге, так сказать, неуправляемого развития, такого, как было в Чернобыле, когда пошла неуправляемая цепная реакция, так сказать, вот этих событий ужасных не произошло. И это правда. Это правда.
Ну, я добавлю, в рамках того, что мы на сегодняшний день об этом знаем.
Да. Но Ну, наверное, так сказать, если бы это происходило по какому-то более крутому сценарию, по чернобыльскому, то последствия уже были бы на поверхности и были бы хорошо видны. Дело не в этом. Значит, отчетливо видно, что вторую часть работы люди, которые получали за это хорошую заработную плату, которые длительное время за счет бюджета и за счет тарифов на атомную энергию получали зарплату, премии, привилегии. МАГАТЭ, которая контролировала ядерную энергетику, в частности, в Японии, и обязана была делать инспекции на эту станцию, упустили такую важную вещь, которая на побережье Японии, и это известно исследователям, упустила. Это цунами. Значит, именно цунами нанесло тот удар по дизель-генераторам и по охладительной системе, по насосам, в результате которых они вышли из строя, и охлаждение и в самих реакторах, и в тех бассейнах выдержки, которые находятся рядом с ними, где хвосты содержатся, отработанные сборки. Вот этого, это не получилось. Причем не получилось на очень серьезном уровне. Потому что одно дело, ну, предположим, задержались каким-то промежутком времени, да, и быстро после этого подогнали какие-то машины и залили. Значит, как показала ситуация, первые машины с независимыми насосами, помпами, то есть пожарного типа, которые приехали и начали качать, появились там аж через 5 дней после, собственно, событий, после того, как вышло. Оперативность, прямо скажем, нулевая. Просто нулевая. Более того, сама по себе методика залива, которая была предпринята, она для любого разумного человека представляет собой дурацкой. Причем это уже произошло после того, как разгерметизировались реакторы, уже после того, как начал вырываться оттуда радиоактивный пар, начали заливать, пытаясь загасить все 4 реактора, которые находились в опасной зоне, и пару бассейнов, так сказать. Значит, в результате получилась та вещь, что сколько воды не лей на все эти 4 реактора, ты приводишь только к повышенному парообразованию, повышению радиации. После этого паникующие рабочие совершенно справедливо пытаются отбежать, уехать на этих машинах оттуда подальше. И все это возвращается вновь и вновь. Только...
Хочу заметить на этом месте, Саш, что обрати внимание, что если машины приезжают на 5-й день, то это не значит, что в Японии такие фиговые дороги, что они 5 дней не могут туда добраться.
Это не... это не так, потому что дорога была расчищена в первый же день бульдозерами.
Значит, это значит, что фактически вот этим вот пожарным машинам и тем, кто использует, не дают объективной информации, что значит надо делать. То есть происходит именно скрытие информации, вот то, о чем я и начал говорить. Правительство действует себя совершенно таким же образом, как объясняли советские в свое время.
Не только скрытие, понимаешь? Вот я понимаю, что есть желание, опять же, ну, не то, что теория заговоров, но как-то обвинить, что вот вскрытие в каком-то поведении, как уж на сковородке, спрятаться от ответственности, это все присутствует. Но присутствует, на мой взгляд, и несравненно большая вещь, которая не снимает с них ответственность, это дурость. Дурость, вот просто элементарная дурость, которая объясняется вполне понятными причинами. Какой бы ни был отдельно умный директор этой станции, главный инженер, старший по технике безопасности, он в силу своего монопольного положения, в силу вывода из-под критики, он располагает только мозговыми качествами своими. Они могут быть выдающимися, и тогда, глядишь, ничего не происходит. Они могут быть хорошими, тогда происходит только в случае какой-то там страшной аварии. Они могут быть средними, тогда даже элементарная какая-то вещь, которая вроде бы, так сказать, не должна была бы привести к негативным последствиям, она тем не менее приводит. Вот этот монополизм, который существует, и вот эта жесткая структурированная вещь, определенная секретность, причем секретность уже не на уровне технологических секретов, они всем известны. И не на уровне коммерческих, потому что тоже будет все понятно. А на уровне как раз получается вот того самого неинформированного населения. Вот мы с тобой не сильно жалуем там зеленых, которые выходят и кричат какие-то лозунги и требуют там запрета от атомной энергетики целиком. И кажется, батюшки свят, ну что ж ты лампочками пользуешься, так сказать, освещением, а потом выходишь. Да, среди зеленых есть психически неуравновешенные люди. И это правда. Есть люди, которые не понимают, что они требуют. Это тоже есть. Однако, в целом, так сказать, зеленые как таковые являются тем важным, так сказать, нервом, который выполняют в организме, так сказать, вот общество, выполняют очень важную функцию. Они тревожные. В силу того, что они немножко психически неравновешены. У них повышенная тревожность, маниакальная, так сказать, какая-то подозрительность. И как показывает практика, они оказываются иногда правы.
Угу.
Вот это же вот объективно так. Вот они в Европе кричали, кричали, и ни разу там ничего не взорвалось. А вот в Японии они тоже кричали. И там взорвалось. Выяснилось, что действительно на станции были люди, которые не учли эффекта цунами, не сумели предусмотреть независимых вариантов заливки, не сумели предусмотреть каких-то вещей, связанных с теми же самыми пожарными машинами, заливами. Кстати, еще неизвестно, чем все это закончится.
Совершенно.
Вообще вся вот эта вот теория, вся эта теория атомной энергетики и расчета киловатта электричества, которое получается благодаря мирному атому, эта теория немножко ущербна. Надо считать на самом деле, и это говорят очень умные люди, не только из зеленых движений, но и сами технологи, которые строят станции. Стоимость станции надо считать не тот момент, когда ты ее построил, и ты начинаешь ее эксплуатировать и получаешь электричество, и оцениваешь киловатт, который стоит тебе. А нужно оценивать и вторую часть. Когда ты будешь завершать работу этой станции, когда она дойдет до нулевой, степень износа у нее будет такая, что, так сказать, ее проще закрыть, чем эксплуатировать. А это происходит через значительные сроки, порядка там 70-100 лет. И ты должен выполнить работы с тем, что разобрать ее. И убрать реактор с грязными хвостами, куда-то это все спрятать, демонтировать. И только после того, как зеленая травка появится на том же самом месте, можно подводить стоимость киловатта. И выясняется, что когда ты затраты, которые тебе надо произвести по ликвидации этой станции, они больше, чем затраты по строительству этой станции.
Не, ну, Саш, серьезно спрогнозировать затраты на 70-100 лет вперед, это невозможно. Потому что тогда будет другой уровень технологии и вполне возможно даже другие экологические запросы. Это совершенно понятно. Другое дело, что не надо быть активистам Гринписа, понимаешь, для того, чтобы ставить какие-то невозможные, нерешаемые задачи и выдвигать их в качестве аргумента для того, чтобы не делать, так сказать, то или другое. Я тебе хочу сказать, что вообще-то любой вид энергетики, вот любой вид энергетики абсолютно, да, он несет за собой определенный, вполне конкретный ущерб. Вот, допустим, сравнить те же самые атомные станции с обычными самыми топливными станциями. Кстати, у нас их большинство, для тех, кто не знает, большинство электричества в России достигает за счет сжигания угля и мазута.
Они за счет кислотные дожди, загрязнения атмосферы.
За счет там атомной энергетики, вот за это. За счет этого мы имеем кислотные дожди, отбросы, шлантовские, все что угодно. А в городах, где особенно интенсивное происходит это дело, связанное, может, с производством, да, там такой смог, после которого, так сказать, непонятно, от чего лучше умирать, так сказать, то ли от лучевой болезни, то ли от того, что ты, чем ты каждый день дышишь. Я имею в виду такие центры типа Челябинска там, и прочее. Хорошо, что...
Ну, Челябинск, ладно, под Москвой разные там электростали, электроугли и прочее дышать.
Да, ну я так просто для примера сказал. Примеров таких действительно много. Что гидроэлектростанция лучше? Да тоже не лучше, потому что если взять те пространства, которые она затопляет и выводит из оборота, плюс то, что происходит потом с рыбой, там, с судоходством, со всем таким прочим, плюс дороговизна строительства, плюс потенциальный риск терроризма, с которым мы столкнулись, плюс...
Ну, возможный прорыв там был.
Да, плюс стоимость самой по себе стройки, оказывается в совокупности, что это тоже вроде бы не такое уж простое решение, хотя, казалось бы, еще недавно за него цеплялись, как там все, ветряки взять, пожалуйста. Вот ветряки, всюду вся Европа ими уставлена. Однако то, что эти ветряки действительно представляют собой фактически кладбище для птиц, которые не понимают, что таким образом как бы получается просто электрическая энергия, и если они попадают в такое поле ветряков, то для них ты получишь невоздушную мясорубку. Как-то это вот никакими экологическими службами, что мне тоже особенно странно, как-то не учитывается. Вот я еще не слышал ни одного представителя зеленых, который бы сказал, ветровая энергия – это вот ништяк. Вот только с птицами тут немножко некоторая накладка. Но ни один не пискнул, ни разу. Как будто ни одна птичка от этого ветряка не поила. Из чего следует, что когда зеленые, защищая окружающую среду, сами начинают врать, и на этом вранье, в общем-то, их легко поймать, то как ты начинаешь после этого меньше верить? Есть еще, так сказать, масса других таких же вариантов, начиная от геотермальных вод, так сказать, электростанций, там, ядерных электростанций на легкой воде, о которых говорят уже последние лет 30, но которые, по-моему, в живом виде, в промышленном, так нигде воздвигнуты и не были, ввиду достаточно большой, между прочим, стоимости их создания. Процесс-то есть, да, но сделать его, это значит удорожить электроэнергетику в момент строительства, я не знаю, на сколько там, процентов на 30 или на 50, а может быть, несколько раз. Вот. То есть, на самом деле, это так. Те же самые ядерные станции, действительно правда, что они действительно выделяют гораздо меньше вредных отходов, чем, так сказать, любая другая теплостанция. Но это только происходит до аварии. В аварию все положение меняется. Значит, вопрос, а что сопоставить? Вот постоянное отравление, отжигание мазута или угля, или же малое отравление от, так сказать, скажем, ядерной станции, так сказать, практически экологически чистой, но риск аварии. И вот что этот риск окупит или не окупит, вот это вот все. Понимаете, это настолько большие относительные подсчеты, к которым можно прийти совершенно логичным, диаметрально разным результатом, да? Что сказать однозначно, что вот надо похоронить этот вид энергетики и вместо него создать другой, на сегодняшний день невозможно. Видимо, есть необходимость развивать их все совместно, альтернативно и, так сказать, не полагаться только на один. Хотя некоторые страны, например, Франция, 90% своих потребностей в электроэнергии обеспечивают именно за счет атома.
Причем я с тобой согласен, только и то, и другое, и гидроэнергетику, и ветряки, и все что угодно, и атомную энергетику надо развивать в конкурентной научной среде, в конкурентном экспертном сообществе, которое наверняка появится, так сказать, такой яйцеголовый, так сказать, кадр, который догадался бы 40 лет назад, когда строили Фукусиму-1, о том, что здесь возможно цунами, и кроме воздействия упругих волн, которые распространяются по земле, связанных с землетрясением на низкой частоте, еще будет удар вот этой волны, которая снесет к чертовой матери всю инфраструктуру, и невозможно будет охладить реактор, и будет расплавление. Потому что то, что сейчас реально происходит, это, ну, называется мелдаун, авария, так сказать, или жаргонное название — китайский синдром, которое грозит расплавлением сборок. А в нижней части этой сборки скапливается тяжелый элемент уран, в средней части это расплавленная нержавейка, а в верхней части это бор и, так сказать, продукты его окисления. И в итоге реакция продолжается вот в этой нижней части урановой, и она достаточно долго может прожигать, довести до кипения и привести к массовому выбросу ураново-плутониевой смеси. А плутоний, кроме всего прочего, это и яд, и очень серьезный. То есть авария еще не закончилась, и конца края не видно, и пока не остудят до нужной температуры вот эти активные зоны, и то, что происходит в бассейнах для выдержки, успокаиваться не надо. Но человек должен был предусмотреть вот подобную вещь о том, что это должно быть учтено. Предположим, та же электростанция, отнесенная на километр, ну, находящаяся на высоте, скажем так, 20-30 метров над водой, куда цунами, так сказать, не доходит, даже самые такие значимые, то, возможно, и не было бы этой аварии.
Ты знаешь, я лично насчет предусматриваемости такого рода аварий большой скептик. И вот почему. Потому что, не говоря уж про то, что было 40 лет назад, даже на сегодняшний день нет возможности сказать, в результате какого землетрясения, происшедшего там в океане, будет цунами. Вот просто будет. На уровне не того, что большое цунами, малое цунами, а просто цунами как таковое. Вот тряхнуло 8 баллов, допустим, где-то здесь, а цунами нет. Почему? А хрен его знает.
Нет, ну, нет, почему? Если, когда, значит...
Я для примера, Саш, я просто скажу, что примерно в то же время, когда произошло вот это вот цунами, да, тихоокеанское, в Японии произошло еще одно землетрясение, примерно... ну, сходной магнитуды, не 8, а может быть 7 баллов, которое произошло в Японском море. Это вот со стороны континента, да? И оно вызвало цунами высотой 60 сантиметров. Вот это произошло тоже сейчас же, да? Нет. Там понимаешь, что цунами мало кому чем навредило.
Нет, Валер, значит, существует в нынешней сейсмологии, в нынешней науке, вот в районе японских островов, три зоны землетрясений крупным планом. Я не говорю о промежуточных стадиях. Значит, первая часть – это находящиеся на глубине порядка 150-160 километров, которые находятся уже на границе мантии земной коры. которые могут обладать большими, как бы, так сказать, большими амплитудами, но до поверхности, во-первых, доходят меньше из-за большой глубины, и они не вызывают цунами, потому что они не связаны с провалами. Существует другая часть, которая находится на километр-три. Это то, что связано с деятельностью вулканов. Вот вулкан, там идет магма, прорыв, трещина, так сказать, землетрясение, достаточно сильное в локальном месте, вокруг этого, нам из-за малой глубины, достаточно сильное само землетрясение может быть очень значимое, так сказать, вот от этих вот землетрясений. И есть тот промежуточный тип, который обусловлен вполне известным названием, процесс называется субдукция. Это когда океаническая кора погружается под материковую, а это как раз происходит в районе японских островов, и вот это движение этой плиты, а это как раз на глубинах 15-20 километров, и оно связано с тем, что кора опускается вниз. И, собственно, вот это опускание коры вниз, создает разрежение, ну, вода тут, попадает туда, и потом, соответственно, вокруг этого, как вокруг брошенного камня в воду, начинаются вот эти волны, которые производят цунами. Поэтому если как бы смоделировать вот эти все варианты землетрясения, любой геофизик объяснит, какая будет, приведет, какая нет, как... но, естественно, жителю, который находится на поверхности, это без разницы, он не понимает, его потрясло сильно, он считает, что должно быть цунами, или наоборот, его поднесло среднее, он даже не чухается, а на самом деле это вот это среднее потрясение приводит вот к таким ужасным последствиям, как вот в этом году, и то, что было, по-моему, в 2004-м, вот, когда Индонезию, там, Таиланд залило, так сказать, цунами ужасными последствиями. Но в любом случае, значит, что является абсолютно вот понятным, значит, вот японцы с их тщательностью, аккуратностью, добросовестностью действительно добились того, что сильнейшее землетрясение, просто катастрофическое землетрясение, 9 баллов, в общем-то, к масштабным разрушениям не привело, и масштабным жертвам не привело. Привело цунами. Вот эту вещь, так сказать, как выяснилось, о которой знали, это не вчера, так сказать, родились, так сказать, это известная вещь. Вот защиты от него не оказалось. Вот, например, даже если исходить из того, что давай мы откинем, так сказать, вот ядерную тему как таковую, а просто что дальше делать им вот с этим побережьем? У них же земля в большом дефиците, но складывается впечатление, что строить там жилые дома и строить там опасное производство, химическое, ядерное, какое-то сталелитейное, нельзя. С большим количеством работающих людей. Ну, потому что опасно. Так сказать. Выяснится, что через 2 года, через 3, через 10 опять произойдет нечто подобное, и опять цунами всем свисток смоет. Но, значит, абсолютно понятно, что на этом месте можно продолжать заниматься аграрными делами. Какие-то сельхоздела, которые с малоценной постройки, и есть возможность эвакуации людей. А жилье построить, опять же, на высоте 100 метров над уровнем моря, там, где строите атомную станцию, чтобы туда волна не докатывалась. Такая возможность у них имеется. Там есть залесенные участки, так сказать. Это будет несколько дороже, это надо строить новую инфраструктуру, относить ее от берега на 5-6 километров, туда в сторону гористой части эксплуатировать это, но это возможно произвести. Но, опять же, это вот мое суждение одного эксперта. Я думаю, что для серьезных вещей нужны сотни экспертов, которые должны собачиться между собой, о чем-то договариваться и принимать какое-то решение, которое за этой дискуссией должна следить общественность. Это должно быть открыто, понятно. И люди, которые, ради которых принимается это решение, должны знать, что была такая-то дискуссия, высказывались такие-то аргументы. Сидоров говорил это, Иванов это, Ямамото говорил это, Фигамото. Пригласить туда там, англичан, американцев, так и ну, людей, которые разбираются в этом деле, хоть чего-то в состоянии высказать. И принятые вот эти решения потом люди могут сами для себя выбрать. Или он переезжает в другую часть, вообще выезжает из Японии, переезжает на западное побережье, или выезжает на Хоккайдо, или слушается рекомендации, которые выработало вот это сообщество. Вот это честная открытая игра. Вот в ней понятная вещь. Это, кстати, какая-то аналогия с нашей политикой в стране тоже. Ну, потому что это в системном смысле это одинаковая вещь.
На этом месте мы переходим, собственно, к главному, с чего я и начал. Да, что это вопрос уже не столько конкретным экспертам, сколько политической системе, которая должна обеспечить такую открытость. Да. Самое главное, государственному управлению, которое должно объяснить мотивы, по которым оно принимало то или иное решение, именно в интересах общества, а не в интересах какой-то конкретной фирмы, которой работают чьи-то конкретные родственники, которые там греет лапу на военных заказах и поэтому перебрасывает какие-то там хвосты в другую отрасль, которую поэтому надо прогреть, потому что они хорошо жертвуют в либерально-демократическую казну или там еще что-нибудь в этом духе. Понимаете, то есть вот такого рода решения должны быть открытыми. И вот самое удивительное для меня во всей этой катастрофе оказалось то, что в одном из таких самых как бы процветающих западных обществ, ну, западных я имею в виду по цивилизационной культуре сегодняшней, вот, в Японии, политическая система оказалась к этому не готова. Что, собственно, и продемонстрировала вот эта вот катастрофа до японской ядерной станции.